последний вопрос», — вдруг решился спросить я. «Он случайно ничего не рассказывал о нашей бабе-яге? Ну, там, что встретились в России, что он ночевал у нее в избушке, что они...»
«Никитка!»
— сухонькая бабкина ладонь отвесила мне незаслуженный подзатыльник.
«Я ж тебе говорила! Ничего не было! Даже в щечку не чмокались!»
«Вот уж не поверю!»
— глядя, как русалка обнимает ее внука, проскрежетала зубами чертова бабушка.
«Йохан-то, холера ясна, ни одной юбки не пропускал. Везде, где только мог, рождаемость увеличивал. Ему что, шляхтянка, что холопка, что молодая, что старая, все едино, главное, лишь бы не мужик. Да и в том, ежели вдуматься, особенной уверенности нет».
Нам оставалось лишь поблагодарить толстую хозяйку, нами же разгромленного трактира, за содействие милиции и, собрав всю опергруппу, включая прикомандированного дьяка, по-тихому возвращаться к нашей избушке. Она верно ждала всех нас за воротами чертячей усадьбы, чуть поджимая озябшие на предрассветном холодке куриные ноги. Закупаться нам ничем не требовалось, еще с Белоруссии продукты не подъели, поэтому бабка просто отвела избушку подальше, километра три вниз по течению от недалекой сонной Варшавы, и я, поблагодарив всех за службу, дал приказ отдыхать. От собачьей усталости, дикой передозировки эмоций и осознания полностью выполненного долга почти разом рухнули все. Баба-яга забралась на теплую печь, Митяй улегся на тулупе у порога, Филимон Митрофанович лег на коврике под столом, а я — на широкой лавке у окошка. Помню, что еще собирался было позвонить через волшебное зеркало Алене, когда все уснут, но, кажется, сам же первый и уснул. Такое бывает. Вот, кстати, сон свой я почему-то запомнил. Как будто бы мы с Кощеем Бессмертным сидим на цивилизованных деловых переговорах в одном из московских кафе. Я пью зеленый чай, он вроде бы какой-то элитный кофе, из тех, что наши цветы выбирают для вас лучшие зерна. Одеты оба по гражданке, и Кощей не лысый, как обычно, а в эффектном парике а-ля Кобзон. Причем я-то отлично понимаю, что он по-прежнему крупный уголовный авторитет, но тем не менее задержать его не пытаюсь, а наоборот, почему-то говорю с ним о классической литературе и прочем. Мне тоже Фейхтвангер не пошел, а вот в Платонова вчитался.
Бывает такое. Служба.
Как?
Ровно. Так в целом хоть платят нормально?
Мне хватает.
Зарплату не задерживают?
Нет.
Ну-ну. В мою фирму перейти не надумал.
Я как будто бы встаю и за такие слова молча выливаю ему свой чай из чашки прямо на голову. Кощей там вставными зубами скрипит, рожи корчит, салфеткой лицо вытирает и цедит многозначительно сквозь кривые тонкие губы.
«Ведешь себя как мальчишка. Взрослеть пора».
Дальше какая-то полная ерунда пошла. Тигры гуляли по московским улицам, я же от них по пожарной лестнице в большущую гостиницу лезу. Срываюсь, падаю, но чудом приземляюсь на ноги. А сам Кощей в это время спокойно садится в красивую черную машину, почему-то с дипломатическим флажком Финляндии, и уезжает на прощание, помахивая мне ручкой. Причем даже не оборачиваясь, издевательски, то есть. Дурацкий сон. Ни о чем. Потом меня разбудила песня. Очень знакомая, но не такая, как я слышал в детстве. То есть что-то безумно родное, но тем не менее как-то не совсем. «Нет на утро водки, царь не похмелился, а не похмелился, очень разозлился, топнул вдруг ногою, терем развалился, скрылся под землею, а за ним весь город и леса, где белки, от того, что не было, утром опохмелки». Я встал, потянулся, продрал глаза. Оказывается, встали уже все. Наш младший сотрудник распевал что-то на крылечке. Дьяк, высунув язык на бок, сосредоточенно строчил что-то в уголке, периодически закатывая глаза и покусывая кончик пера. Баба-яга тихо сидела себе за столом у раскрытого окна, мечтательно вглядываясь вдаль. «Бабуль, а с чего это вдруг у нашего Митяя певческий талант прорезался?» — спросил я, присаживаясь на табурет напротив. «Это его с пасторальных пейзажей повело?» Бабка ответила не сразу. Она тоже засмотрелась на аккуратные поля, маленькие беленые деревеньки с островерхими костелами и ухоженные, словно с картинки, рощицы дубов или сосен.
«Тоска у него, соколик!» — наконец вздохнула бабка. «Как мы с Белой Руси съехали, так он тут по Лукошкину и затосковал. Поди уж более часу поет песни деревенские, дюжи жалостливые».
У меня зрели жуткие подозрения, что песни-то как раз деревенскими и не были, но доказать я тоже ничего не мог. Просто был точно уверен, что где-то это уже слышал. «Так как мы теперь двигаемся? За принцем прямиком в Германию?»
«Чегось?»
«Я говорю, маршрут у нас теперь через Германию, так?»
«Так-то оно так. А только чертова бабушка ведь про чешский Крумлов говорила».
«Согласен. Но ведь по факту это серьезный крюк. Он мог и не заезжать в город».
«А я все одно не верю. Старое, что беглец наш прямиком в столицу немецкую бросился».
Встрепенувшись, ответила Яга, возвращаясь к разговору.
«Вспомни». Ведь он завсегда больших городов избегал. В Лукошкино не заехал, в Киев не попал, мимо Варшавы проскакал, стало быть, и в немецкие земли окольными путями пойдет.
Жаль. Я уже хотел попросить Филимона Митрофановича написать плакат с надписью «На Берлин» и танк нарисовать.
А может, ему попроще было бы через Баварию Хмельную, а?
Чего мы гадаем? «Давайте прикинем научным путем. Карта есть?»
«Как же без карт?»
Яга начала хлопать себя по карманам, ища старую колоду. «Я про географическую».
«А-а-а!»
Вставая, хмыкнула глава нашего экспертного отдела.
«Митенька! Митя! Ну-ка, спошарь-ка от сундуке там, на дне. Свиток бумажный хранится. Вроде как...»
«Если кто-то звал кого-то ночью в лопухи...» и потискал там кого-то, ну тогда хихи. Наш уволень за дверями мурлыкал себе под нос что-то неприлично деревенское, никого не слушая, ни на что не отвлекаясь, никому не откликаясь. И какая нам забота, что в смешных стихах кто это целовал кого-то ночью в лопухах. Текст опять показался мне безумно знакомым, вроде это на мотив Роберта Бернса, но ведь Митьку за руку ловить безнадежное дело. Все равно выкрутится. Опять скажет, что это у них деревенских все-все воруют. «Младший сотрудник Лобов! Приказываю достать карту!» Мне пришлось повысить голос.
«Чего это? А! Ща! Будет исполнено! Рад служить родному отделению!»
Он быстренько махнул с нагретого места, бросился к сундуку, откинул тяжелую крышку и едва ли не с головой нырнул внутрь.
«Ох, и бардак-то какой! Сам черт ногу сломит, а то и две. Ну да, мы к трудностям привыкши».
Мгновением позже в избушке началась ковровая бомбардировка. Первым пострадал ни в чем не повинный диак, строчивший за печкой очередной донос на нашу опергруппу. Ему прилетело по голове парой свалявшихся до состояния древесины валенок. Филимон Митрофанович свел глазки к переносице, перекрестился и хлопнулся на бок. «Упс!» — сказали мы с бабкой, клубком кидаясь в разные стороны. Там, где мы только что стояли, рухнул свернутый в рулон тяжелый персидский ковер. Попал бы, убил бы на месте. Никаких травм, никаких ранений. Сразу. Два трупа. Следом пошла яростная канонада самых неожиданных вещей, как то, к примеру, тульский самовар.
Еще один.
Плотницкий рубанок. Старинная прялка с колесом. Жостовский поднос. 6 пар женской обуви, лапти, еще раз лапти, почему-то мужские, расписная под хохлому табуреточка, сложенная в четверо холщовая скатерть, связка деревянных ложек, топор без топорища, медная миска для варки варенья, еще одна прялка, но уже без колеса, большая немецкая пивная кружка с крышечкой, 25 или 28, я сбился со счета, мотков шерстяной пряжи, утюг. Нет, не тефаль, а нормальный такой утюг, дореволюционный, чугунный. В него еще угли засыпают. Вес килограммов 5-6. На печке аж трещина образовалась. К Короче, когда мы с Егой по-пластунски обошли Митю с флангов и бросились ему на спину, он как раз победно вскинул руки вверх, зажатой в кулаке картой. После двух воспитательных подзатыльников наш старательный младший сотрудник наводил порядок в избушке и прикладывал компресс холодной сковородой к голове несчастного дьяка. Мы же с бабкой чинно уселись за стол, развернув старую карту Европы и русских земель. Разумеется, она существенно отличалась от всех известных мне картографических правил. Я попробую пояснить. Вот, например, границы государств изображались весьма условным пунктиром. Общие площади территорий, расстояния, леса, горы и реки были совершенно левые и рисовались от фонаря. Однако сами названия столиц и крупных городов звучали так же или очень похоже. Берлин, Варшава, Кряков, Праха, Оппельзень, Мюнхен и так далее.